Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин, здравствуйте!
И у нас в гостях настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское, педагог, протоиерей Игорь Гагарин.
Здравствуйте, отец Игорь!
Здравствуйте!
Добрый вечер!
У нас непростой разговор предстоит сегодня. Грехи, собственно, вот большие и малые грехи, так обозначена тема. Но я думаю, что для того, чтобы его вообще начать, надо выяснить, что включает в себя это понятие грех. Потому что если мы обратимся к светскому законоуложению, скажу так, то все-таки есть там правонарушения, которые входят в административный кодекс. Есть преступления, которые перемещаются уже в кодекс уголовный. И там тоже есть статьи тяжкие, есть менее тяжкие статьи. Такая вот четкая градация происходит. А уж если мы перейдем к общественному сознанию, то какие-то проступки человеческие и вовсе не считаются чем-то предосудительным. Ну, кто из нас без греха, я сейчас закавычу. И поэтому вот если мы берем вот эту вот такую светскую, мирскую часть, то все очень, с одной стороны, стратифицировано, а с другой подвижны границы в сознании человеческом. Если мы берем церковный взгляд на вещи, то что есть грех?
Ну, я тоже думаю, что поскольку слово это употребляют далеко не только люди, которые в церкви, и представление о том, что такое хорошо и что такое плохо, что такое добро и что такое зло, оно, конечно, не только монополия вот людей церковных. Я знаю немало людей, далеких от церкви, от веры, но очень высоконравственных людей. И, в общем-то, я когда с ними общаюсь, то я вижу, что и в их понимании часто грех является... представление примерно такое же. Разница есть, и мы об этом, я думаю, сегодня скажем, но все-таки... Если говорить в координатах нравственных ценностей, то вот то, что порой называют общечеловеческие ценности, да, то есть независимо от вероисповедания, от отсутствия этого самого вероисповедания, то есть у людей все равно есть какие-то правила жизни, нормы жизни, представления о допустимом и недопустимом, и, в общем-то, они во многом очень схожи. Вот, ну, а если все-таки исходить с самого начала, а что такое грех, вот буквально отвечать на этот вопрос, то, наверное, вот среди всех этих миллиардов грехов, которые совершались и ежеминутно совершаются на Земле, все-таки мы, наверное, должны вспомнить о самом-самом первом. Он так и называется первородный. Вот тот вот первый комочек снежный, который потом вот катится, и все обрастает, растет. И, в общем-то, вспоминать самый первый грех, да, который породил все остальные грехи. Все остальные как бы из него проистекают, ну, с точки зрения, понятно, верующего христианина. И мы, конечно, знаем, я думаю, даже люди, которые не читали Библию, они все равно знают о том, как Адаму и Еве была дана эта единственная, в общем-то, запретительная заповедь не вкушать с древа познания добра и зла. Вот все плоды, которые есть, вкушайте, а с этого древа не вкушайте, потому что если вкусите, то умрете, погибнете. Вот, и то есть они отлично понимали, что нельзя. Причем мы не знаем, что это был за плод, и я думаю, что даже и чем он отличался от других плодов, и я думаю, что это не имеет никакого значения. Может быть, он вообще ничем не отличался. Единственное, что мы знаем об этом плоде, что не было благословения Божия. То есть, на самом деле, понимать ли эту историю буквально, или понимать ее
аллегорически,
что вполне допускается у многих святых отцов, мы такое понимание видим, но суть сводится к тому, что есть в этой жизни то, что Бог благословляет, то, что угодно ему, так можно сказать, и есть то, что он не благословляет, что несовместимо с его, несовместимо с истиной, несовместимо с добром, с любовью, ну, то есть несовместимо с Богом, с Божьей правдой. И вот все это и есть грех. Вот то, я бы сказал так еще более просто, противление или непослушание воле Божией.
Вот, а теперь смотрите, вот я ждал, что вы как раз с этого начнете, потому что если мы воспринимаем это аллегорически, то есть масса вопросов. Например, если от всех в вкушайте, а только от этого нет. Ну, а размеры Эдема уж явно больше, чем два дерева, например.
Ну, конечно.
Да. Значит, вот греха, собственно, очень мало должно быть. Вот в этом огромном мире есть какая-то математическая погрешность того, что, собственно, является запретным. А все остальное, безусловно, можно. Раз. Во-вторых, собственно, а в чем грех? В том, что они непослушны. В том, что они или в том, что они усомнились в воле Божьей, или в том, что они поддались очень мощному воздействию, внешнему искушению, не смогли устоять перед этим, правда, мощным воздействием. Вот здесь, понимаете, с моей точки зрения требуется некое уточнение все-таки.
Конечно, и здесь можно очень много об этом говорить, потому что понятие греха очень многогранно, и все его грани в той или иной мере вот в этой истории
показались,
да. Но если все-таки перевести в область не размеров все-таки, а того, что можно и нельзя, то все, наверное, делится в этой жизни то, что я знаю, что нельзя, что Бог этого не хочет. И в чем грех? Во-первых, мы помним, что инициатива была не Адама и не Ева, а инициатива была дьявола, да? И это всегда так. Вот мы убеждены, что первый позыв к греху идет не от нас, не от моей природы. Первый позыв к греху идет извне, идет от того же самого извечного врага рода человеческого. Вот. И поэтому в чем был грех? Давайте это вспомним эту историю поподробнее. Змей, ведь смотрите, как он хитро и подло начинает. Он не говорит сразу, нельзя ли вам вкушать. Он говорит, правда ли, что вам нельзя вкушать ни с какого дерева? Как будто он не знает. Ни с какого дерева? Нет, говорит Ева, можно. Со всех можно, она вступает в диалог. Главное, чтобы в диалог ввести человека. Боже, вот только с этого нельзя. А почему нельзя? А потому что Господь сказал, что погибнем. Нет, не погибнете. Но знает Бог. И дальше, что сами станете как боги, что у вас откроются глаза, и сами станете. И тогда Ева смотрит и увидела, что плод, ну, простите, текст Библии не имею, наизусть не помню, вожделенные, влечет к себе. Вот. И как учат святые отцы, грех начался, когда она вступила в сам диалог. Она еще ничего не сделала, но она уже вступила. И примерно это же происходит с нашими грехами, которые мы совершаем осознанно. Я не говорю про те грехи, которые нечаянно, как бы человек и не заметил, что сделал. А когда человек все-таки, вступая в грех, он уже понимает, что то, что он делает, Господь не благословляет. Что сначала только приходит мысль. Вот у алкоголиков это очень хорошо, с ними мне приходится общаться, на немного алкоголиками. Вот они, у них точно такая же схема. Говорит, сначала приходит мысль, а не выпить ли мне? И да ни в коем случае. Он отлично понимает, но я могу же помечтать, я могу хотя бы поразмышлять об этом. Вот. Человек начинает
размышлять. И это уже грех.
Нет, это еще не пока не грех, но это уже
помысел.
Прилог, как называют святые отцы, прилог. То есть, если человеку его сразу же отбросит с отвращением, с омерзением, вот как мы не случайно, ведь когда крестим человека, говорим, и дунь, и плюнь на него. Вот это я всегда напоминаю людям, что вот каждый раз, когда первый позыв будет вот вам сделать что-то нехорошее, вот мысленно вспомните, как вы плюнули, вот, потому что вот это вот так и должно быть. Вот, физически это делать, конечно, не надо, но внутренне это должно произойти. Вот, и Еве сразу, как только увидела, что куда он клонит, так нет же, она с ним разговаривает. А разговаривать это уже двигаться. Грех еще не совершился, но у тебя все меньше и меньше остается возможности ему противостоять. Чем больше ты с дьяволом разговариваешь, тем меньше возможности противостоять. И в какой-то момент вот эта чаша весов колеблется, и в какой-то момент желание совершить перевешивает осознание недопустимости этого. И она это сделала. Ну, а потом ведь Господь дает еще шанс. То, что она вкусила, это еще не все. Ведь Господь еще дает шанс. Он же спрашивает. Адама спрашивает, как будто Бог не знает. Конечно, все знает, но спрашивает, потому что дает шанс. Не вкушал ли ты? И что мы слышим в ответ? Нет, он правду говорит, но только акценты делает по-другому. Он говорит, женщина, которую ты мне дал, она дала мне этот плод. То есть сразу...
Ты виноват, ты мне подсунул женщину.
Да, сразу перевел вину. Да, я, конечно, виноват, но не до такой степени, как...
Как вот, ты.
Да. Ну, может быть, он так напрямую этого не говорит, но в любом случае я в меньшей степени. Виноват ее, виноват, в конце концов, он, конечно, так не дерзнет сказать напрямую, что ты виноват.
Ну, почему? Но, женщина, которую ты мне дал.
Ну, это да, но я все-таки я понимаю, да, что вы говорите, так часто говорят, что, но я думаю, что он не до такой степени нахал, чтобы уже прям на бог. Может, он сам того не сознавая, но женщину он может. Это без всякого риска. Женщина, она в основном, ну, женщина говорит змей, да, ну... То есть то самое, что должно бы было быть, осознание, признание своей вины и желание...
Покаяние.
Вот, да, покаяние. Этого ничего мы не видим. Это всегда происходит. Я вот, знаете, я с детьми, я невольно, поскольку в гимназии православной работаю, мне все время приходится об этих вещах говорить с детьми, поэтому я буду снова и снова тоже этого касаться и дальше, может быть, как я им что-то объясняю. Вот, но вот, прежде всего, вот, ребят, вот смотрите, вот если я вижу, два мальчика дерутся там или там что-то еще, вот бывало ли хоть раз, вот, чтобы я остановил вот кого-то и начинал выяснять, чтобы, что бывает, вот всегда бывает, это он начал, он первый, он обзывался, он тот, вы третий. А вот хоть раз было, вот, чтобы я слышал, или вы когда-нибудь наблюдали, чтобы кто-то сказал, да, я виноват, я это сделал. Нет, это происходит снова и снова и снова. Поэтому вот это тоже очень важно, уметь осознать и уметь признать свою, прежде всего, вину.
Но все-таки, если мы возвращаемся к началу, да, и вы с этого начали, с самого главного и первородного греха, получается, что самый первый грех был именно грехом непослушания.
Конечно. Именно непослушание. Даже я бы так сказал, что...
То есть это страшнее даже убийства?
А убийство – это тоже непослушание, потому что Бог сказал, не убей, значит, непослушание шестой заповеди. Ведь смотрите, да, все грехи сводятся к непослушанию, и наоборот, чем был искуплен, так вот же говорите, грех всего человечества и грехи человечества? В чем было главное величие, что сделал Иисус Христос? Именно послушание. То есть он был единственным на земле, который, как прямо написано у апостола Павла, послушлив был даже до смерти и смерти крестной, послушлив. Вот именно своим абсолютным послушанием воли Отца, помните, как в Гефсиманском саду он просит, пронеси эту чашу, если можно, но не моя да будет воля, а твоя. Вот высшее послушание, но не моя да будет воля, а твоя. Вот каждый раз, когда я говорю так в сердце своем, Господи, не моя да будет воля, а твоя, в чем бы я ни собирался сделать, вот это, наверное, есть тот путь, которым я преодолеваю грех.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Говорим с нашим гостем, протоиереем Игорем Гагариным, о грехах больших и малых.
Вот я про что еще хотел спросить. А когда начал про размеры сада, собственно, это вопрос об эволюции, представлений о грехе. Они неизменны. Они как-то, вот эти представления, трансформируются. В конце концов, мы же знаем, сначала один запрет – не вкушайте с дерева. Потом появляются, собственно, заповеди, да, дарованные Моисею. Потом появляется Нагорная проповедь Иисуса Христа. Есть ли трансформация? Ну, а потом есть еще история церкви. Есть ли трансформация? Потому что, опять же, я всегда приношу извинения в силу, не знаю, воспитания и образования, там какие-то представления о Западной церкви в моем сознании в большей степени присутствует, чем история православной церкви. Но вот как раз из истории Западной церкви мы знаем, что переживали эпохи, когда церковь утверждала, что ну, практически, что ни шаг, то грех. Потому что и это нельзя, и это нельзя. И это касалось и внешнего вида, и манеры поведения, и семейных устоев, и положения женщины, и отношения к ребенку, чего угодно. И вот эта система... к сегодняшнему дню, опять же, если мы берем взгляд Русской Православной Церкви на эти вещи, эта система какая-то неизменная или все-таки она под влиянием человеческой эволюции трансформируется. И то, что было грехом, перестает им быть. Или, может быть, то, что не было грехом, прибавляется к этим самым запретам, нарушать которые есть нарушение послушания.
Я думаю, конечно, представление меняется. Конечно, не радикально, не с одного на противоположное, но все-таки мне сейчас очень трудно, наверное, прям проследить вот все эти перемены. Можно просто привести несколько примеров. Мы знаем с вами, что разве до Моисея, до его десятисловия, да и не только, но и вообще всего закона, который был дан Моисеем, 613 там заповедь, да, мы знаем. Вот, разве у людей не было представлений о том, что можно, что нельзя, что зло, что не зло, вот, и в той же самой Древней Греции, в том же самом Египте, да вообще, наверное, всегда, если даже мы будем говорить о Библии, вот первое, ведь сразу же вслед за этим грехом мы читаем о другом грехе, как Каин убивает Авеля, и уже в какой форме, как Священного Писания не было до Моисея, да, но общение-то людей уже было с Богом, общение было и у еврейского народа, и до того, как этот народ вот появился в истории, был, конечно, был Ной, в конце концов, праведник, и он же знал тогда, то есть было очень многое, люди знали, и до того, как получили откровение в той форме, которую мы имеем сегодня. В конце концов, апостол Павел говорит о язычниках, у которых не было откровения, но у которых был закон совести, который был написан в сердцах их, и там было тоже очень много. Когда мы читаем с вами, допустим, того же Цицерона или о Сократе читаем, то, слушай, господи, это почти христиане по многим своим взглядам. Можно брать отдельные цитаты, и не говоря, иногда такие эксперименты проделывались, говорить, как ты думаешь, кто это сказал, и привести какую-то цитату из Сенеки или Цицерона, или еще там немало у кого, Эпиктета, тем более, скажешь, ну, кто-то из святых отцов, скажешь, мог так сказать. Вот, поэтому, конечно, было. Другое дело, что, ну, вот даже говорить, если о грехе в нрав, потому что есть духовная составляющая греха, то есть это отношение человека с Богом, тут, понятно, отдельное. А то, что мы будем говорить о нравственности, то есть если мы будем ту часть грехов брать, которая где то, что нравственно, то не грех, а то, что безнравственно грех, а их большинство все-таки они так или иначе связаны с нравственностью, то была очень высокая нравственность у многих, у римлян, у греков, и об этом мы читаем, Плутарха, читаем жизнеописание, какие порой яркие, прекрасные личности. Но, с другой стороны, мы знаем, что все-таки у народа Израиля, единственного народа, который знал истинного Бога в те времена до Христа, все-таки требования были к нравственности выше, чем у тех же самых римлян. И, да, представления о щедрости, о благородстве, о смелости, трусости, ну вот то, что они были примерно совпадали, но коснемся мы уже вопросов целомудрия, и тут мы увидим, что то, что и называть-то неприлично, считалось грехом у Израиля, вполне практиковалось и в Древней Греции, и в Риме, так что были, а потом пришел Христос, и он кое-что очень, ну, не то чтобы добавил, а уточнил, что ли, я бы сказал.
Но не отменил?
Да я вот что-то не могу вспомнить, что он что-то отменил. Порой даже в чем-то
усугубил.
В чем-то усугубил, да. Если, допустим, заповедь «Не прелюбодействуй», он говорит, что кто смотрит на женщину с вожделением, да, уже любодействовал с ней в сердце своем. То есть этого не было в Ветхом Завете насчет того, чтобы смотреть, там не было сказано. Если он говорит о том, что любите. Ветхий Завет тоже говорил о необходимости любви, но все-таки не дорос он еще тогда до любви к врагам. Это впервые произнес Христос. О разводе, да? Ветхий Завет, конечно, тоже, ну, как и всегда, и во всех, наверное, и религиях, и общностях смотрели на развод как на что-то очень нежелательное, но вполне все-таки приемлемое и допустимое, всякое бывает. И поэтому в ветхозаветные времена было ясно, ну, если что-то не сошлись характерами там, или еще какие-то, был целый список того, что дает основание написать разводное письмо. Человек давал разводное, писал разводное письмо, и все было нормально. Женщина была свободна, и, в общем-то, никакого пятна при этом на ней не было. Вот Христос гораздо строже подходит. Мы с вами знаем, да, что если кто разводится, и не в случае прелюбодейства, а по какой-то, по каким-то другим причинам, тот...
тоже прелюбодей.
Впадает в блуд.
Да, но вот вы сами дали мне в руку эту карту. Но прошли века, и теперь трижды можно венчать. И оказывается, что первая клятва данного алтаря уже не на всю жизнь, а ее можно отменить и пойти на второй раз, а то и в третий. И это нормально. Ну, и значит, происходит вот эта вот трансформация, значит, да, происходит послабление, значит, происходит изменение, я сейчас не о людях, изменение представлений церкви о том, что есть грех, например, прелюбодеяние, если мы берем брак и таинство венчания.
Вы знаете, ну, во-первых, все-таки церковь, я согласен, что она не так категорична, как сказал об этом Иисус Христос, вот. Но там, кстати, и есть слова в Евангелии, когда ученики, услышав это, говорят Господу, что если такая заповедь, то лучше и не жениться. И Господь отвечает, что не всем дано вместить то, что я сказал. То есть он как бы говорит об идеале, он говорит о том, к чему надо стремиться. И, правда, что подразумевал он под «не всем дано вместить», это отдельно. Вот мы как раз недавно с одним батюшкой на эту тему как-то рассуждали и так и не пришли к общему мнению. Поэтому тут можно по-разному понимать. Но, тем не менее, я думаю, что, во-первых, все-таки в церковь венчают второй и третий раз уже несколько другим чином. Знаете, чем она венчала? Есть брак авторобрачных, таинство. Угу. Чин, который отличается от первого брака. И в нем уже, если в первом, если в таинстве, мне просто ни разу не приходилось служить, ни тот, ни другой. Поэтому я только венчал всех первым разом. Поэтому я сейчас говорю немножко...
Не, так, мы о принципах же.
Но принцип такой, да, насколько мне известно, что если в первом случае, когда мы просто венчаем человека, это служба исключительно только радостная, и все, что там есть, это мы просим у Бога помощи, любви, взаимопонимания, единства души, лес там и так далее, но все это, вот, то во втором случае уже присутствует покаянный момент, что, с одной стороны, благословляет человека на новый брак, церковь просит от имени этих людей, просит у Бога прощения, что им не удалось сохранить первый брак. А третий случай, там этот покаянный момент, насколько мне кажется, даже преобладает моментом праздника и ликования, радости, вот, и поэтому, как объясняют отцы, что нам ведь в жизни очень... Почему все-таки мы на это пошли? Нам в жизни очень легко было бы выбирать, если бы приходилось выбирать между добром и злом. Но в том-то и беда, что часто между большим злом и меньшим приходится выбирать. И поэтому, как говорят святые отцы, что второй брак – это плохо, но блуд – это еще хуже. Поэтому, чтобы уберечь человека от впадения в блуд, дают возможность.
А вот про большее и меньшее зло – это как раз интересно, потому что грехи же тоже делятся на большие и малые. Да. И если грех – это в любом случае зло, то получается, здесь мы тоже только и можем выбирать между большим и малым злом, потому что без греха все равно не получается.
Ой, грехи очень разные бывают, да, очень разные.
А как мы определяем, какой быть... малый, какой большой?
А где этот реестр?
Да. Классификация.
Кем написан реестр? Что большое, что малый?
Ну, вы знаете, мне кажется, некоторые вещи даже без реестра и так понятно, нет? Вот я просто беру, вот если мы говорим о нравственных, да, грехах, именно все-таки сейчас не касаюсь отношений человека с Богом, а именно отношения человека с человеком. Вот. Все можно свести к одной фразе, которую сказал Иисус Христос, но он не первый это сказал, так называемое золотое правило этики, как мы знаем, да? Вот, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе. И тогда все становится ясно, где большой, где малый. Вот если... я не хочу, чтобы обо мне там за спиной говорили. Да, ну, говорят, ничего. Вот. Есть же ясно, чего я больше не хочу по отношению к себе и чего меньше. Большая разница, если кто-то там скажет мне слово какое-то или не поздоровается со мной, или ударит меня, или сделает мне какое-то увечье. Да, это большая разница. Все-таки для меня тут один пройдет, плюнет в мою сторону, а другой дубиной огреет. Да? И, наверное, если меня спросят, как, кто хуже?
Что я выберу? Да?
Да, я, наверное, скажу, нет, вот, первый-то ладно, как-то переживу, а второй уже лечиться в больнице придется. Вот, и поэтому и здесь, вы знаете, вот я бы сказал, грехи большие и малые, вот еще вопрос о смертных грехах может возникнуть, да?
Это мы в следующую часть нашей программы отложили на сладко.
Будет такое, да?
Будет, конечно.
Я заранее скажу, что очень трудно на него ответить. Я просто думаю, что часто, если будем читать Священное Писание, то там вот ведь комментируются некоторые грехи. Там порой, когда Господь дает какую-то заповедь, Он и добавляет к этому, ибо мерзость перед Богом всякий, делающий такое. Вот такие вот фразы там постоянно звучат. Или же наоборот, чти отца твоего и мать твою, а дальше продолжается, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Значит, верно и обратно, что не будешь чтить отца и мать, значит, плохо тебе будет.
Не будет тебе
и долго
благо.
Не проживешь, потому что долголетен не будешь. Вот поэтому я думаю, что, в общем-то, часто это понятно будет.
Продолжим нашу беседу через минуту.
Вечер воскресенья на радио «Вера».